кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема, Мараив Афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
Спасибо. Ну, 1 Коринфянам 16 мы начинаем, мы закончиваем тот послание. И мы видели, как они вообще страшны. Это как Израил в Ветхом Завете. Они столько этих, христианин, как говорится, кавычками, и там Коринфи, они столько не то сделали. 15 главу мы читали, как они даже бросили свою веру в том, что Иисус даже воскрес. Они дальше не верили, что вообще воскресения не будет. Надежды для будущего у них вообще нету. 11 главу читали, как они были пьяны во время преломления хлеба. И как они вообще использовали собрание церквей для своих бизнесов, и не только за свой бизнес, а чтобы вообще иметь такие пиры и вот выпивать. И даже, кажется, из некоторых глав в этом послании, что они даже совершали такую сексуальную неморальность во время преломления хлеба. Мы тоже читали 5 главу, как они, у них был такой случай, где человек имел какое-то интимное отношение, наверное, своей матери, или, по крайней мере, жена его отца. И они даже думали, что это как-то круто, что это вообще молодец. То есть этих людей в этом, как называется, церковь, очень-очень далека от Бога и от Иисуса. А здесь, допустим, 23-24, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Наверное, Павел как-то чувствовал, что вам это надо, на самом деле, такую благодать. И любовь моя с всеми вами во Христе Иисусе. То есть, почему-то он показал им столько терпения. И это опять является ободрением для нас, когда мы думаем, разве только терпение Божье достаточно для меня? Разве я такой слаб? Разве я не слишком далеко отошел от Него? Да нет, видите, у нас столько таких примеров. Вот терпение Божье, терпение Иисуса и даже терпение Павла для таких слабых людей, очень слабых членов народа Божьего. Это не значит, мы сможем как-то расслабиться. Это не оправдание для неморальности и слабости и так далее. Нет. Но это ободрение о том, что Бог, скажем, на самом деле пробует вот работать с нами, действовать с нами. Он не просто отказался, когда человек согрешил, так как мы, наверное, делаем, уходим от человека. Нет. Итак, второй стих. Он сказал, что давайте каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть он не хотел, чтобы они чувствовали бы под любой как-то давлением, как-то делать, как-то дать деньги, допустим, апостол Павел пришел, нам надо собрать деньги, давай. Нет, он сказал, я это не хочу. И это в отличие от многих церквей, где есть только давление. Постоянно деньги. Надо дать, надо десятину платить и так далее. А Павел наоборот, он не хотел, чтобы не было бы никакого давления об этом. И зачем они собирали деньги? Это не чтобы дать Павлу, в смысле для его личного использования. В 3 стихе. Чтобы доставлять вашего подаяния в Иерусалим. И мы читаем по 2 Коринфянам, что был там в Иерусалиме, особо в Израиле, город. И Павел ободрил тех, допустим, в Коринфе собрать свои деньги, чтобы им помочь там. И факт того, что тех в Коринфе, язычников, они не евреи. Как-то для им, наверное, странно понятие собрать деньги и отправить туда, для евреев в Израиле. И немножко странно, наверное. И особо вспоминаю, что в большинстве людей в первом веке вообще не путешествовали. Ну, по крайней мере, не путешествовали, наверное, больше 50 километров от своих мест рождения. И понятие, что есть где-то какая-то страна, Израиль, где есть голод, для них странно понятие. Они думали бы только на рамках своих вот, личных представлений, своих округ и так далее. И мы сможем быть, в принципе, похожи, что у меня достаточно мои проблемы, зачем мешать мне с проблемой с другой, с другого мира или вообще с другого человека. Но Дух Христа, это не так. Если Бог так думал бы, что я так далека от этих людей на этом маленький планет, вообще, Он не дал бы нам спасение и Его Сын. И Павел здесь объяснил его план действия с ними. Он сказал, что я намеряю Македонию посетить и так далее, и так далее. Восьмой в Эфесе уже я пробуду до Пятидесятницы. И вот для меня отверста великая и широкая дверь, а противников много. Иисус сказал несколько раз, что если мы будем стучить на дверь, в смысле, в молитвах, то Бог откроет. А здесь он использовал то понятие «дверь». В смысле, есть такой возможности для меня проповедовать, для меня помочь людей. Я думаю, что это, скоро всего, и для нас пример. О чем молимся? Наверное, наши молитвы – это, в принципе, «Ой, Господи, помоги мне в этом случае, дай мне это, дай, дай, дай». Ну, он сказал, что Бог или Господь открывал дверь для него. В смысле, он ответил на молитву. А тот дверь, который открылся, он сказал в Эфесе, была возможность проповедовать, возможность помочь другого человека. Я не скажу, что нельзя как-то молиться о себе и о нашей нужде. Но если это все, это значило бы в какой-то мере духовный как-то эгоизм. Когда фактически Бог хочет, чтобы мы будем молиться для других людей. Дай мне, Господи, встречи с людьми. Дай мне открытые двери к сердцу человека. Дай мне встречи с людьми, который я могу помочь. И такой молитва обязательно Бога отвечает. Он ответит. Он открывает дверей. И мы сможем все это молиться. Дай мне встречи с людьми, чтобы я могу как-то объяснить им Евангелие. Потому что это самый значительный момент, который мы сможем совершать в жизни. Помогать другого человека идти к Богу. И дать ему в этом плане спасение. Он сказал, что нам надо поэтому как-то трудиться для Господа. И он сказал 15-16, будете и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. То есть он имел в виду, что если человек на самом деле трудится для Господа, тогда надо как-то почтить тот человеку, надо уважать тот человеку. Это немножко в отличие от этого ситуации, которую мы видим вообще в церкви. Ведь человек пришел бы, приходит и как-то я епископ, я такой, дай мне тогда уважение. Дай мне тогда десятину. Это не то. Уважение или почтить человеку, это на основании труд этого человека. Действие этого человека. Не по титулу, не из-за того, что он называется такой, не из-за того, что у него есть такой униформ, не из-за того, что он как-то требуется, тот уважение. Мы все знаем, что нельзя требовать уважения. Это нельзя. Так не получается в жизни. Надо это, как говорится, зарабатывать в жизни. И в 19 стихе он сказал, ну, что он приветствовал, в принципе, какую-то церковь, Акила и Прескила, домашнюю их церковью. То есть, было понятие домашней церкви в первом веке. Археолог исследовали, но особо из этого, ну, первого века исследовали, где есть в руинах самые, ну, первые церкви, в смысле зданиях. И ничего не нашли. Ничего не нашли. Максимум, то, что они нашли в Помпеи и так далее, в Италии, в Риме, это какой-то комнаты внутри огромные дома, где это видимо, что в этом комнате был какой-то, ну, домашний церковь, где был, допустим, крестики и так далее. Интересно тогда, что в первом веке, поскольку известно из работы археологов, не были никакие здания специально предназначены для церкви. Кажется, они все собрались в домашке, ну, домашней церкви. Потому что христианство в этом плане не было такой огромной религией. У нас, наверное, впечатление, что это была огромная религия, как и есть сегодня. А в первом веке я сомневаюсь. Хотя написано в Деяниях апостолов, что они, ну, Петр покрестил 2000 человек, 3000 человек. Я думаю, что это только было начало. Я не думаю, что это повторился. У меня впечатление, что, ладно, Бог дал такое благословение, чтобы как-то начинать церковь. Но у меня нет никакого впечатления, что это продолжался. Все этих людей, которые приняли крещение там в Иерусалиме, столько тысяч, они не местных. Они были из праздных стран. Они только были там для праздник, там в Иерусалиме. Они вернули бы домой, начинали проповедовать, и поэтому явились какой-то сет. Я представляю, сет домашних церквей по всему Римского империя. Ну, я сомневаюсь, если больше 10 тысяч христиан существовали в первом веке. Итак, это было очень маленькое. Итак, не думайте, что у нас не может быть истины, у нас не может быть, ну, настоящее отношение с Богом из-за того, что мы такие малые, из-за того, что у нас немного. Нет, это всегда стиль Божий. Действовать, работать не с большинством, а с меньшинством. Последний момент, 22-й. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Анафема, это значит, ну, проклятие. Маранафа, в принципе, значит, пусть Господь придет. Я думаю, что он это специально писал Коринфе, потому что он знал, что там есть всякий бардак в моральном плане. Был такой огромный контингент в этом церковь, который вообще не истинный. Это видимо. Из-за того, что он так писал, адресовал всякие эти проблемы. И в учении, даже не верили, что Иисус воскрес, и тоже в практическом поведении. И он понял, что, конечно, очень много людей хотели бы уходить из этого ситуации. Он просто сказал, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. То есть у него будет проклятие, но маранафа. То есть будет, когда Иисус придет. То есть суд это не для нас. Это не для нас судить. И это не для нас производить тот суд. Это будет, когда Иисус придет. У нас 2 минуты осталось, если кто хочет добавить.
Вопрос, извините, а почему вот именно первый день? Это понедельник считается, да, откладывать деньги или что-то?
Я понимаю, что они так считали бы не понедельник, а воскресенье.
По старому стилю.
Но это не столь важно. Это просто как, ну, в принципе, у них только один, ну, выходной в неделю.
Воскресенье, да, был выходной, как бы.
Да.
А почему именно вот первый день?
Ну, это когда они собрались вместе.
Не, ну, допустим, один человек получает зарплату в пятницу.